говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Вы слушаете радио «Радонеж». Мы в прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира 959-59-39. У микрофона катехизатор Сергей Комаров. Одной из самых нашумевших новостей уходящей недели стала новость о решениях Кипрского синода относительно украинского раскола. Кипрский синод разрешил архиепископу Хризостому, предстоятелю Кипрской церкви, поминать раскольника Думенко, не вступая с ним в евхаристическое общение, что многие закономерно восприняли как одобрение, да, как одобрение раскола ПЦУ, как признание этого раскола. Вот об этом и о многом другом мы сегодня будем говорить с нашим замечательным гостем, диаконом Федором Шульгой, клириком храма в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радости, сотрудником секретариата по межправославным отношениям. Батюшка, добрый вечер.
Добрый вечер.
Отче, давайте для наших радиослушателей проясним картину вот в мировом православии. Какие из поместных церквей признали ПЦУ, какие не признали, а какие еще не высказались, скажем так?
На сегодняшний момент в полной мере можно сказать, что признано ПЦУ только в одной поместной церкви, в Константинопольском патриархате. Остальные три церкви, это Элладская, Александрийская и Кипрская, в полной мере соборно ПЦУ не признавали. Я могу пояснить, почему. Элладская православная церковь признала ПЦУ собором епископов. Однако на соборе епископов были сильные разногласия, и итоговый документ собора не был подписан, как положено по уставу, подписями епископов, не был утвержден, не было даже голосования, а было некое невнятное коммюнике, которое поддержало решение архиепископа Элладского поминать Епифания Думенко, главу украинского раскола. Подобная же ситуация сложилась и в Александрийском патриархате. Патриарх Феодор, хотя до этого он неоднократно выражал поддержку канонической церкви на Украине, посещал Киев, посещал Одессу, он очень любил Одессу, поскольку там когда-то был представителем. Значит, встречался с иерархами, осуждал раскол, неожиданно под действием неких политических факторов внешних поменял свою точку зрения и признал, тоже помянул Епифания. Это было все оформлено также в виде решения епископата Александрийской церкви, но собор даже не проводился. Епископовы, как говорят, даже не всех, просто обзвонили по телефону. Решение вызвало большое недовольство как среди епископата, так и среди клириков африканских. И даже сейчас, как говорят, там ситуация достаточно нестабильная. Вот совершенно недавнее событие, о котором мы сегодня и будем говорить, это решение Кипрского синода по вопросу о признании, о поминовении Епифания Думенко главой Кипрской церкви, архиепископом Хризостомом. Архиепископ Хризостом, подобно своим предшественникам, в одностороннем порядке помянул Епифания. Это вызвало бурное негодование среди иерархов Кипрской церкви. Сразу же обнаружилось как минимум 5 из 17 иерархов, которые открыто высказали свое неприятие этого решения. Они сразу же заявили о том, что Синод Кипрской церкви не уполномачивал архиепископа. Даже более того, накануне поминовения Епифания на последнем заседании Синода было решено не поминать и было запрещено архиепископу что-то единолично делать на этом направлении. Несмотря на это, он все же помянул Епифания. В Кипрской церкви возникло разногласие, достаточно серьезное. На Синоде голоса разделились. И в результате долгих споров Синод, как известно, у него было два заседания. На первом заседании, по некоторым сведениям, были представлены епископату Кипрской церкви неопровержимые доказательства того, что хиротонии епископата, так называемого епископата украинского раскола, недействительны. Это привело в недоумение даже сторонников архиепископа Хризостома. Они выдержали паузу, сказали: «Мы изучим документы». Вот, а через день снова провели заседание и смогли добиться большинства голосов для утверждения коммюнике. Но коммюнике составлено очень хитрым образом. Фактически там ничего не говорится внятно. Там говорится два тезиса. Первый о том, что Кипрская церковь, архиерей Кипрской церкви не будут препятствовать или не будут противодействовать решению архиепископа Хризостома поминать Епифанию. А второе, то, что Кипрская церковь готова содействовать, Кипрская церковь готова оказывать содействие в упразднении раскола, или как-то так. Соответственно, все решение, все коммюнике, его даже нельзя назвать решением, это просто коммюнике, оно состоит из двух маленьких абзацев. И ни в одном из них не говорится о признании ПЦО полнотой Кипрской церкви. Против этого коммюнике, каким бы мягким, компромиссным оно ни казалось, высказалось 7 иерархов из 17. Более того, надо сказать, что иерархи эти из наиболее таких известных и духовно авторитетных на Кипре. Среди них, например, митрополит Афанасий Лимассольский и митрополит Кикский Никифор. Оба эти иерарха в 2006 году были главными претендентами, главными кандидатами на предстоятельскую кафедру Кипрской церкви. И поскольку голоса разделились почти поровну, то была достигнута устная договоренность предложить свои голоса нынешнему архиепископу Хризостому. Архиепископ Хризостом согласился стать предстоятелем церкви и публично заявил, что делает это на время, на 5 лет, ради церковного мира. Ну, как видим, 5 лет затянулись, в общем-то, на достаточно продолжительный срок, и сейчас, похоже, как-то он уходить не собирается. Вот на данный момент, конечно, ситуация в Кипрской церкви очень тяжелая. Митрополит Никифор написал прекрасную книжку, которая называется «Современный украинский вопрос» и его решение согласно священным и божественным канонам. Вот. И я думаю, что для кипрских иерархов это вопрос не политики, а вопрос именно духовной составляющей. Для них невозможно, неприемлемо служить с людьми без канонических хиротоний. Для них дорого предание православной церкви. И я верю в то, что они еще постоят за него. То есть эта борьба только начинается. Это не конец.
Спасибо, отче. Для наших радиослушателей я поясню, что означает фраза «не имеют канонических рукоположений». Дело в том, что все клирики так называемого ПЦУ, так называемые ПЦУ, рукоположены Думенко, Сергеем Думенко, который называется Епифанием, а он, в свою очередь, был рукоположен так называемым филаретом, так называемым предстоятелем, так называемым Киевского патриархата. Когда он рукополагал Думенко, он был под анафемой, которую признавали все поместные церкви мира. Следовательно, это рукоположение нельзя назвать каноничным, в том числе и как бы задним числом его нельзя назвать каноничным, потому что из-за того, что кто-то решил его признать, оно не может стать каноничным, потому что оно изначально было безблагодатным. Вот, это очень важный момент, один из основных. Почему мы не можем этот раскол признать? Батюшка, вот вы упомянули, что это коммюнике, оно не имело в себе, так сказать, ну, какой-то аргументации вообще. Мне кажется, что то же самое можно сказать о аргументации всех остальных церквей, которые признали ПЦУ. Там не было какого-то разработанного решения Синода. Да, это можно и о Элладской церкви сказать, и о Константинопольской, когда просто вышли представители Константинопольской церкви, зачитали несколько абзацев, mm-hmm. да, что мы вот признаем Филарета, признаем Макария, там все, значит, и признаем ПЦУ. То есть на сегодняшний день ни одна из этих церквей не предоставила расширенную богословскую каноническую аргументацию своих действий. Они просто как бы боятся это делать, да?
Совершенно верно. Действительно, наиболее слабая сторона позиции Константинопольского патриархата в вопросе о признании украинского раскола – это то, что по-серьезному не было какой-то серьезной богословской дискуссии по этому вопросу. Мы во время переговоров, когда уже ситуация зашла в такую критическую фазу, мы во время переговоров предлагали, давайте создадим какую-то совместную комиссию, обсудим, просмотрим аргументы, поднимем исторические документы, да, архивы, посмотрим канонически, как можно это все аргументировать. Нам отвечали, что на это нету времени. Дело в том, что признавали ПЦУ в 2018 году в достаточно ускоренном темпе. Это было как раз накануне президентских выборов на Украине. И тогдашнему президенту Украины нужна была красивая картинка, чтобы поднять себе рейтинг, грубо говоря. И такой красивой картинкой было задумано сделать объединение так называемой Украинской церкви и получение ей независимости. Поскольку это нужно было сделать к срокам к началу 2019-го, то, соответственно, получилось то, что получилось.
А как вы думаете, вот это экстренное признание ПЦУ со стороны Кипрской церкви, ну, назовем пока это так, тоже может быть, наверное, связано с выборами в США?
Я, конечно, не берусь судить западную политику, это немножко не мой профиль, тем более выборы в США, но не секрет, что давление со стороны Государственного департамента США было очень сильное и на иерарха Элладской церкви, и на патриарха Федора Александрийского, и, к сожалению, на архиепископа Хризостома. Если посмотреть график встреч и визитов американских представителей, начиная от госсекретаря вплоть до посла США в Греции, например, и каких-то посольских чиновников посольства, то видно, что встречи были постоянно. Практически постоянно встречались представители Госдепартамента и с патриархом Варфоломеем, и с архиепископом Иеронимом. Мне запомнилась видеозапись того богослужения, на котором патриарх Федор впервые помянул Епифания и, выйдя к народу, пытался объяснить, почему он это сделал. Когда он это объяснял, он поворачивался постоянно к представителю Министерства иностранных дел Греции, стоявшего рядом с ним. Тот улыбался, кивал, и патриарх Федор продолжал дальше. Вот, поэтому, к сожалению, вот так вот. Архиепископ Кипрский Хризостом неоднократно выражал свою поддержку Украинской Православной Церкви, канонической, блаженнейшему Ануфрию лично. Он постоянно об этом говорил и при встречах с представителями Русской Церкви, и при всех важных переговорах. Он признавал, более того, он признавал в закрытых беседах, что раскольники не имеют канонических хиротоний, что с ними служить невозможно. Ну, сейчас вот он вернулся и говорит, что в марте я встретился с патриархом Варфоломеем, и он мне представил некие убедительнейшие аргументы того, что хиротония действительна. К сожалению, этих убедительнейших аргументов мы до сих пор не видели. В публичном пространстве они нигде не появлялись. Элладская церковь принимала свое решение на основании какой-то коротенькой записки, которая, по тем сведениям, которые мы имеем, не содержит весомой аргументации. Сам факт признания ПЦУ предоставления автокефалии Константинопольский патриархат подтвердил лишь одним документом. Это страниц на 20-30 записочка, по украинскому вопросу, где очень много фактических неточностей, в целом она составлена на достаточно низком богословском уровне. Сейчас в Русской Церкви, вы знаете, издан целый корпус документов, касающихся передачи Киевской митрополии в 1686 году, воссоединения Киевской митрополии с Русской Церковью. И, как мне кажется, этот вопрос у нас изучен гораздо более глубоко, чем в Константинопольской церкви.
Отче, ну вот решение Кипрского синода и в том числе наши вот ответные решения по факту признания ПЦУ теми или иными поместными церквями представляют собой сложный такой прецедент с экклезиологической точки зрения. Ну вот, например, архиепископ Хризостом будет поминать Думенко. Те семь иерархов, которые с ним не согласны, тем не менее будут с ним служить все равно. Он ведь недавно в интервью очень резко сказал, что те, кто со мной откажутся служить, попадут под запрет. Они будут с ним служить и молча слушать, как он поминает Думенко. Вот как-то все представить себе?
Думаю, что вопрос этот сложный, и его прекрасно понимает и сам архиепископ Хризостом. Угу. Само согласие вот этой профанарской партии в Кипрской церкви, в нее в итоге вошли, как мы видим, порядка 9, да, архиереев, один, кажется, воздержался, оно достаточно хрупкое. Люди эти не убеждены идейно в том, что они делают. Если посмотреть пресс-конференцию, которую давал митрополит Пафосский Георгий, его неуверенный вид, его попытки ускользать, уходить от прямых вопросов, которые ему задают, попытки все нивелировать какими-то формальностями, ну, это показывает, что люди не уверены, в них нет уверенности в успехе своего дела. Это раз. С другой стороны, владыка Никифор Кикский и его соратники, они настроены достаточно решительно. Кое-кто из них уже публично заявил, что служить с Хризостомом не будет. Другие это говорили в неофициальных беседах. Я думаю, что мы, конечно, будем молиться, и всем надо молиться за то, чтобы в Кипрской церкви не было раскола, чтобы все закончилось благоугодным, богоугодным и, как бы это сказать, канонически правильным, да, церковным миром. Но мне кажется, что решительности защитникам православия на Кипре не занимать.
Угу. А ответит ли как-то Русская Православная Церковь на решение Кипрского Синода, помимо непоминания владыки Хризостома?
Думаю, что это будет решать наше священноначалие, пока мы ждем этого решения. Есть решение Священного Синода, да, о том, что архиепископ Хризостом более не поминается в наших диптихах. Но пока еще ничего не было сказано о тех архиереях, которые последовали за ним. Будем ждать, молиться.
Угу. Отче, действия патриарха Варфоломея, это, конечно же, удар по принципу соборности в церкви. Это попытка модернизировать вот, принципы решения в церкви. Попытка установления какого-то папизма, об этом все говорят, чуть ли не о новой ереси, да, вот папизма в церкви. Как вы считаете, насколько силен этот удар, может ли произойти действительно модернизация тех церквей, которые как бы согласились с таким принципом управления?
Очень тревожит недавнее заявление патриарха Варфоломея, что надо пересмотреть, как он сказал, нашу традиционную экклезиологию. Православная экклезиология, он сказал, нуждается в пересмотре. Это как-то заставляет задуматься. Мне не хотелось бы обвинять кого-то в ереси, тем более я сам и учился в Греции, и люблю греческую культуру, и общался со многими иерархами, как и Латской церкви, так и Константинопольского патриархата. Я с большим теплом отношусь к святыням Константинопольского патриархата. На Крите, например, много монастырей, прекраснейших монастырей. Там и есть и пустынники до сих пор, которые живут в ущельях. И, в общем, ну, есть здоровая духовность, да, есть некая часть церкви здоровая, это все, это прекрасно. Вот. А есть вот некая иерархическая надстройка, значительная часть из них это люди без кафедры, люди с титулярными кафедрами, люди, которые никогда не жили даже в монастырях. Мне как-то один элладский архиерей в частной дискуссии, очень хороший архиерей, надо сказать, прекрасный человек, мне в частной дискуссии, вот так вот мы обсуждали, он сказал, ну а что ты хочешь, у нас ведь большинство архиереев идет на кафедру из епархиальных управлений, грубо говоря. Mm-hmm. То есть они никогда не жили в монастыре. Это клирики, которые прямо прямиком становятся архиереями из епархиальных чиновников. Вот. В Константинополе это так же. И вот это расслоение, оно, конечно, удручает. Я не хотел бы говорить, что это ересь, но действительно то, что они сейчас говорят об экклесиологии, константинопольская сторона, внушает серьезные опасения.
Отче, а вот вы сказали о том, что осталась некоторая здоровая духовность, вы упомянули Крит, я бы еще упомянул Афон, несомненно, да, даже много молитвенников, да, подвижников, но что, если эта здоровая духовность молчит, видя такое беззаконие, вот как-то больно становится?
Горестно, да, мне кажется, тут еще немножко... Ну, я не хотел бы тоже обобщать, да, но есть еще немножко национальный менталитет. Греческий менталитет таков, что долгое время они были в очень тяжелых условиях, да. Исповедание веры на него были готовы, но не все. Было много криптохристиан, которые внешне были мусульмане и исполняли мусульманские предписания, но тайно были верующими христианами, ходили в храмы. И это, мне кажется, выработало вот такую психологию, что, ну, возможен какой-то компромисс, вот мы его допустим, а в остальном мы будем благочестивыми, хорошими людьми. Не знаю, насколько это оправдано, я не берусь судить. Я никогда не был в таких трудных обстоятельствах, как христиане в Османской империи. Вот, но ситуация такова, да, это специфика национального менталитета.
Отче, сейчас в соцсетях вот обсуждается, что своим решением Кипрская церковь создала некоторую модель признания ПЦУ для других поместных церквей. Вот согласно этой модели... предстоятеля какой-то церкви, скажем так, ломают, да, он признает ПЦУ, и задним числом уже как бы потом потихонечку признает синод, остальные иерархии, те, кто не согласны, их заставляют молчать. Как вы считаете, действительно, будет ли работать дальше такая модель?
Мне кажется, что в церковном богочеловеческом организме вообще трудно сказать, какая модель, с позволения сказать, будет, в принципе, работать, кроме модели здоровой духовной жизни. Вот. В данном случае, да, ну, как политически, с политической точки зрения, это расчет верный, да, гораздо проще, простите, обработать одного человека, чем пытаться добиться согласия, покорности целого корпуса епископата. Вот. В практическом же отношении надо понимать, что там, где начинается настоящая реальная церковь, где начинается, есть миряне, есть клирики, да, где епархии не номинальные, а настоящие многолюдные епархии, да, там уже епископы не представляют сами себя, и они не настолько самостоятельны. Любой епископ даже в политическом отношении, не только в духовном, да, он понимает, что вот он сейчас выйдет, скажет, он придет назад, а верующие ему спросят, а почему ты принял такое решение, почему ты голосовал? Я думаю, на Кипре это тоже есть, потому что киприоты вообще очень благочестивые верующие люди, и они принимают живое участие в делах своей церкви. Мы знаем, что Кипрская церковь – это наиболее демократическая по системе выборов предстоятеля. Там голосуют миряне, выборщики, потом все это присоединяется к голосам духовенства, уже потом епископы из трех человек, из трех кандидатов выбирают одного. Вот, то есть миряне, они ощущают себя частью церковного организма, частью, которая решает. И это имеет значение.
Отче, а окормляет ли Русская Православная Церковь сегодня верующих своих на территориях, правящие архиереи которых вошли в общение с раскольниками? Вот Африка, Греция, Турция, Кипр.
Мы пока с осторожностью смотрим на это. Не хочется воздавать злом за зло, потому что многие со стороны советчики говорят, они рассуждают политически, говорят, нужно немедленно открывать параллельные приходы, немедленно открывать параллельные епархии, пусть видят, что мы готовы. Возможно, проблема такая стоит. Почему? Потому что в странах, где вы упомянули, действительно большая российская диаспора. Много чад Русской Православной Церкви живет именно там, и поскольку они уже не смогут причащаться у тех епископов, на канонической территории которых они находятся, естественно, как-то нужно удовлетворять их нужды. духовные нужды. Но, мне кажется, это мое личное мнение, это не официальная позиция, сразу скажу. Мое личное мнение, что делать это следует с осторожностью. Мы не должны уподобиться, вот, собственно, тем, кто вторглись на Украину и ухудшили положение в украинской церкви и, прежде всего, в целом межконфессиональную ситуацию.
Ну, то есть тут принцип «не навреди».
«Не навреди», да, и я думаю, что наше священноначалие, оно достаточно обладает и мудростью, и опытом, чтобы рассудить и принять правильное решение.
Отче, ну вот, читая те же комментарии в соцсетях, иногда встречаешь такое радикальное мнение, которое звучит приблизительно так. Согласно апостольским правилам, тот, кто молится с раскольником, сам становится таковым и должен быть извержен из сана. Патриарх Варфоломей вошел в общение с украинскими раскольниками. Вот можно ли дать этому надлежащую оценку вот в таких радикальных категориях, что если вошел в общение с украинскими раскольниками, значит, сам раскольник. Мы когда-нибудь можем вот назвать вещи своими именами, вот согласно вот таким параметрам?
Ну, назвать вещи своим именем — это хорошо всегда. Вещи надо, мне кажется, что это надо называть своими именами. С другой стороны, должна быть и некая любовь, и сострадание. И не только к своим собратьям по вере, но и к отпавшим. Тем более, особенно, когда есть надежда на некое обращение. Вот, например, мы знаем, что из всего многолюдного, многочисленного епископата канонической Украинской Православной Церкви только 2 человека ушли в раскол.
Да.
Да? Их все знают, эти имена, я не буду их называть. И до сих пор по канонам они должны были бы быть извержены из священного сана, но до сих пор священноначале Украинской Православной Церкви терпит и, видимо, надеется, что эти люди вернутся. И я думаю, что в плане экономии, домостроительства церковного, да, созидания Дома Божия, это правильное решение.
Отче, я, конечно, понимаю, что не все можно рассказывать в эфире, есть какие-то внутренние дела, но насколько это можно, скажите нам. Вот иногда простым верующим кажется, что есть игнорирование церковной темы со стороны нашей государственной власти. И это странно, потому что главный локомотив продвижения ПЦУ – это Госдеп. И все эти действия, в общем-то, направлены на то, чтобы Украина превратилась в антироссию. Вот, как вы считаете, все-таки закономерно ли такое мнение, что наши власти вот как будто бы не помогают церкви? Или эта помощь не нужна? Это сугубо церковный вопрос. Вот как вы считаете?
Что ну, если бы наши власти помогали бы слишком активно, то это бы означало, что правы наши оппоненты, которые обвиняют Русскую Православную Церковь якобы в ее сращивании с государственной властью. Это то, что публично многократно говорил Варфоломей. На самом деле мы видим, что жизнь демонстрирует обратное, что Русская Православная Церковь имеет свою независимую позицию. Да, российское государство и российские власти, они действуют так, как они считают необходимым, исходя из государственных интересов России и ее союзников. Скажем прямо, не всегда это совпадает, но, по крайней мере, какое-то созвучие наблюдается. В свое время Владимир Владимирович Путин высказывался по вопросу признания ПЦУ. Он прямо называл причины, по которым патриарх Варфоломей признал ПЦУ. Я не буду здесь повторять. Но я думаю, что Владимир Владимирович человек достаточно информированный, чтобы знать, что говорит. Вот. И это была поддержка. Это вообще произвело впечатление на многих греков, должен сказать.
Спасибо, отче. У нас есть звонок. Добрый вечер. Слушаем вас.
Добрый вечер, дорогие радонежские, дорогой Сергий, дорогой отец, раб Божий Василий Викторович Истратов, поэт из Вырицы. Я был в Греции в 1993 году и в Пирее зашел в православно-греческий храм и присутствовал при таинстве венчания. И у меня было такое чувство, что я нахожусь на родине, там все было как у нас. Дорогой Сергий, позвольте прочитать стихотворение о Москве.
Пожалуйста, читайте.
Гимн Москвы. Москва, ты столица великой державы, оплот православия, третий наш Рим, хранит тебя Бог и орел наш двуглавый, великим Георгием город храним. Славься, столица наша державная, город великий, любимый, родной, славься, Отечество, Русь православная, счастливы будем мы только с тобой. В соборах твоих лежат мощи святые, могилы героев в полях под Москвой. Ты много страдала в годины лихие, всегда оставаясь радушной, простой. Народ твой всегда был красивым, сердечным, врагам милосердным и щедрым друзьям. Будь Богу верна и словам Его вечным. Мы славу поем твоим храбрым князьям. Красуйся и славься наш город державный. Храни свою честь, свою мощь укрепляй. Горжусь я столицей, могучей и славной. Живи, мать Россия, молись и дерзай. Благодарю, мои дорогие, благодарю за ваши молитвы. Мой сын Михаил в Стокгольме тяжко болен. Помолитесь, пожалуйста. А кто любит стихи, наберите Истратов Василий Викторович, стихи.ру и прочитайте все.
Спасибо. Спасибо, Господь. Помоги, Господь, вашему сыну. Спасибо за прекрасный стих. Отче, продолжаю свои вопросы. Планируется ли продолжение Амманской встречи, ну или каких-то встреч вот в Амманском формате? Ведь вроде бы так интересно все начиналось, и мы планировали, что будет что-то дальше, но потом пришел коронавирус, да, но мы все воспринимали это как начало какой-то многоходовки, очень надеялись на этот формат общения. Планируется ли продолжение?
Да, разумеется, планируется, об этом прямо заявлялось, и наш владыка-председатель, митрополит Волоколамский Илларион, об этом говорил. Об этом говорили и другие иерархи других поместных церквей. И я думаю, что да, но время, я думаю, будет благоугодное, выбрано такое, которое необходимо. Опять же, коронавирус, эпидемия очень сильно затрудняет сейчас сообщения, все прямые контакты у нас практически все прерваны. Вот, общаемся только вот по видеоконференциям, по телефону, молимся друг за друга. Я думаю, что будет, да, скорее всего. Проблема, простите, проблема ведь никуда не делась. Проблема углубляется, она становится хуже. Раскол украинский становится расколом уже в масштабах всего православия. Это ужасает, но это данность, на которую надо реагировать. Я уверен, что церковный организм всей православной церкви, да, во всем мире, он как-то будет реагировать на это.
Угу. Отче, а ведется ли сейчас диалог с церквями, которые признали ПЦУ, или, по крайней мере, с теми иерархами, которые не поддержали решение их предстоятелей?
Даже если и ведется, я бы не мог это комментировать. Угу. Вот. Но, разумеется, официальные отношения прерваны, поскольку нет молитвенного общения у нас, и, соответственно, не может быть и официальных публичных контактов.
Очень жаль. Отче, ну вот каковы ваши прогнозы? Вот на какую поместную церковь будет оказываться давление, наибольшее давление дальше?
Мы верим в здоровое духовное начало во всех наших братских поместных церквах. И я бы не хотел оскорбить своим недоверием ни одну из них. Но я уверен, что давление будет, оно будет несомненно. Как на грекоязычные православные церкви, так и на славянские. Будем молиться, кто Бог вели, яко Бог наш.
Отче, а как вы думаете, насколько позиция Константинопольской церкви по ПЦУ зависит от Варфоломея? Если, допустим, ну он не вечный, мы понимаем, патриарх Варфоломей, допустим, он уйдет, будет тот-то другой, будет ли надежда на изменение ситуации? Или, в принципе, это позиция всего, вот как бы верхушки патриархата?
Ну, это, разумеется, позиция не всей верхушки патриархата, насколько, по крайней мере, я это знаю, как скромный сотрудник отдела. Но мне кажется, что что-то прогнозировать здесь сложно, просто потому что мы даже не можем прогнозировать, как обернутся выборы в США, да, как многие убедились, да. Вот тут, я думаю, тоже будет сложно прогнозировать. Но несомненно, что политическое взаимодействие и вот то сращивание, да, Константинопольского патриархата с внешними политическими силами, в котором обвиняют нас, вот оно будет, скорее всего, расти. Константинопольский патриархат, к сожалению, не может похвастаться независимостью принятия своих решений. и независимостью проведения своей какой-то церковно-политической линии.
Отче, вы знаете, вчера я участвовал в дискуссии на телеканале «Спас» в программе «Реакция». Программа как раз была посвящена вот этой проблематике. Подключались спикеры из Украины, отец Николай Данилевич, отец Александр Карпенко. И вот дискуссия была на такую тему. Мнения наши разделились. Одна группа спикеров говорила, что проблема ПЦУ, этого всего раскола, этих признаний, это проблема церковно-политическая, проблема церковной политики, скажем так. И в ее, для ее решения нужно подключать не только наши привычные церковные методы, такие как молитва, братское увещание, диалог, но и политические рычаги. А другая группа экспертов говорила, что нет, это сугубо церковная тема, и решаться она должна только в церковной плоскости. Вот вы бы поддержали какую группу экспертов?
Я тоже недавно с вами мы встречались на телеканале «Спас». Спасибо коллективу телеканала, делают прекрасную работу, очень качественная информационная продукция. Я там говорил, если помните, что, на мой взгляд, все эти церковно-политические нестроения – это такой внешний эффект, как рябь на воде. Она нам кажется очень значительным, но к настоящей глубокой жизни церкви это имеет относительное, очень малое отношение. Да? Вот я в последнее время люблю говорить, что наша работа, вот церковно-дипломатическая работа отдела, да, она цена своей незначимостью для церкви. Потому что если она становится значимой для церкви, значит, в церкви что-то не так. То есть ты крайне добросовестно и честно стараешься выполнять свою не слишком значимую работу с надеждой и упованием, что Господь сделает тебя в нужный момент своим орудием, своего промысла. Но надо понимать, что промысел Божий, он проявляется в совершенно разных вещах вот. И явлениях.
Бог же может через политиков действовать.
Допустим. И я могу вам сказать даже по опыту своей деятельности, что те вещи, которые ты планируешь, иногда совершенно не сбываются. А то, что ты сделал, оно имеет совершенно другие последствия. Но эти последствия бывают еще более благотворны для церкви, чем ты бы ожидал. То есть промысел Божий, он является во всем, в том числе и в нашей деятельности. Как-то мне кто-то говорил насчет признания каких-то раскольников, которых вот можно, дескать, признать в отместку, так сказать, в отместку вот тем, кто признали ПЦУ.
Допустим, старостильников греческих.
Мне один мой хороший друг, кум и клирик здесь, в Московской епархии, говорил мне об этом. Я ему сказал, ну это же будет не по правде Божией, если мы просто вот, чтобы отомстить, возьмем и кого-нибудь признаем. А он говорит, у вас в отделе надо над дверью написать, живем по правде Божией.
Ну да, и в этом наша проблема, прибавить.
Да, если бы это написали, мне кажется, мне бы это понравилось. Я думаю, что проблема должна решаться духовными методами. Владыка Никифор в своей книге как раз об этом и пишет. Даст Бог, она будет переведена нами. Вот он как раз пишет об этом, что его цель была рассмотреть украинский церковный вопрос не с точки зрения политической каких-то внешних факторов, а именно с точки зрения, насколько это соответствует священному преданию и канонам церкви. Потому что, говорит, почему я пишу эту книгу? Да, не для того, чтобы с кем-то поспорить, а чтобы выйти к своей пастве, к мирянам, и уметь им объяснить, донести важную для них информацию, чтобы сохранить единство церкви. И книжку свою он посвящает единству православия. То есть у него посвятительная надпись именно «Единству православия». И я думаю, что все наши усилия и молитвы, они должны слагаться именно вот к этой константе, да, к единству православия. Это очень важно. Это единство должно быть, разумеется, единством по правде Божией.
Отче, ну вот есть официальные заявления, а есть практика, есть сама жизнь. Вот мы знаем официальные заявления тех церквей, которые поддержали ПЦУ так или иначе, но есть практика. Вот расскажите нам, что вы знаете о практике церковной жизни. Допустим, приезжают ли украинские раскольники на каноническую территорию поддержавших их церквей, служат ли они с клириками этих церквей? Или их не пускают, допустим?
Вы задели, да, такую тему очень болезненную для украинского раскола. На данный момент ситуация обстоит так, что даже те иерархи, которые формально признали их каноническими, избегают служения с ними. Мы знаем, что Епифаний до сих пор не совершил ни одного визита ни в одну из церквей, которые его якобы признали. Да? Он не был ни у архиепископа Иеронима, ни у патриарха Феодора, ни у архиепископа Хризостома. Возможно, что сейчас он куда-то поедет. Опять же, можно сослаться на коронавирусную эпидемию, еще на что-то. Но факт есть факт. Даже когда не было эпидемии, не было карантинных мер, раскольники, приезжавшие, скажем, в Грецию, с большим трудом находили себе место для служения. Это буквально 2-3 греческих метрополии, где их принимали. В некоторых местах, где их принимали, архиерей не хотел с ними служить, уклонялся под разными предлогами, предлагал послужить в каком-нибудь храмике там в сторонке. Вот. Такая же ситуация была, как мы знаем, и в Отопецком монастыре, где их попросили послужить в отдельности, так сказать, отдельно в храме. И в целом, да, факт есть факт. Признать формально можно, выжать какое-то признание из нескольких иерархов, да, какой-то коммюнике опубликовать, но церковь будет отторгать то, что ей чуждо.
Отче, а насколько осведомлены архиереи тех поместных церквей, которые признали ПЦУ, о реальном положении дел в Украине? Знают ли они о том, что захватывают храмы? Знают ли они о том, что избивают священников? Знают ли они о том, что раскольники, которых они поддержали, агрессивны и употребляют насилие по отношению к верующим УПЦ?
Я думаю, что Украинская Православная Церковь и мы тоже приложили большие усилия, чтобы информировать каноническую иерархию всех поместных церквей о том, что происходит. Ведь насилие это, конечно, да, но начнем с того, что вы сказали, с неканоничности хиротонии. Там все даже сложнее, чем вы описали, поскольку украинский раскол в его современной ситуации, он делится на две ветви.
Да, там автокефалы еще.
Да, там есть ветви от Филарета Денисенко, да, от двух анафематствованных архиереев Русской Православной Церкви, а есть другая ветвь от так называемой Украинской Автокефальной Православной Церкви. И там часть хиротонии совершена, как бы сказать мягче, аферистом, не имевшим даже священного сана ни в одном из известных нам расколов. Это Виктор Чекалин, он не так давно отсидел срок за подделку документов, какие-то фальсификации в Австралии, уже представляясь там каким-то англиканским епископом и кем-то еще, даже не помню детали, это можно найти все в интернете. То есть история настолько скандальнейшая. В 90-е годы, конечно, это было время чудес, было возможно все, появлялись из ниоткуда непонятные иерархи непонятных юрисдикций. Вот точно так же Чекалин появился во Львове. Там как раз создавалась структура автокефальной церкви, так называемой автокефальной церкви. И он еще с двумя раскольническими иерархами рукоположил целый ряд клириков автокефальных. Из этих трех иерархов, которые рукополагали, там, по-моему, только у одного была каноническая хиротония. Вот. Остальные это был Чекалин и рукоположенный ими двумя еще третий. Вот это все доказано на научном уровне достаточно серьезно, с привлечением архивных документов и личных свидетельств. Доказано замечательным ученым, историком Сергей Шумило. Да. Он опубликовал несколько статей на эту тему. И последняя статья совершенно разгромная была. Она опубликована и в греческом переводе. Я думаю, ее прочли все. Была она опубликована на очень известном грекоязычном ресурсе агентства Рамфея. Да. Вот. И там показывается совершенно наглядно, что никаких хиротоний не было. На эту статью ответа мы до сих пор не услышали и не прочли. Да его и не может быть. Есть какая-то мифология, вот, но она распространяется так вот тишком, потому что научно-документально обосновать хиротонии, чекалинские хиротонии в ОПЦ невозможно. Это одна сторона, да, одна сторона проблемы. Другая сторона состоит в том, что Да, раскольники всегда были агрессивны вот, на протяжении последних 30 лет. С самого начала, когда создавался Филаретовский раскол, он создавался на основе захватов храмов Украинской Православной Церкви, канонической, еще при блаженнейшем Владимире. Вот. И предоставление им статуса автокефалии еще более усилило в разы, усилило эту агрессию. А прямая политическая заинтересованность тогдашнего украинского руководства, лично Петра Алексеевича Порошенко и его окружения, она привела к тому, что захваты храмов стали массовыми. Была такая идея к предвыборной кампании Порошенко произвести объединение всех церквей. Под это дело и создали автокефальный проект. И была такая идея, что вот как только предоставит патриарх Варфоломей автокефалию, начнется так называемый массовый переход храмов из московского патриархата в новую, так называемую, автокефальную церковь. Ничего подобного не случилось. Было несколько сот насильственных захватов, они проходили иногда совершенно безобразным образом. Можно посмотреть видео, где священников избивают, вышвыривают на улицу, где старушек бьют. Это, конечно, возмущает. И это видео, должен сказать, многие греки видели. Кто видел, был совершенно шокирован. Они такого там у себя в Европе, простите, не представляет. Но, к сожалению, конечно, видели не все. Кто-то видел, но старается, так сказать, закрывать глаза и уши.
То есть кто-то может поступать по неведению все-таки, да?
Ну, кто-то да, но я думаю, среди иерархов, по крайней мере, кипрская иерархия, я уверен, информирована полностью.
Отче, а как получается иногда, что великие люди, духовные писатели, подвижники, молитвенники признают раскол? Ну, вот, например, митрополит Иерофей Влахос, да, колоссальная фигура, он замечательный писатель, умнейший человек, написал столько книг о психологии, молитве, духовной жизни, и вдруг оказывается, что он один из самых таких, ну, не знаю, один из самых убежденных сторонников Варфоломея и его линии.
Владыка Ерофей действительно талантливый публицист, богослов, пожалуй, тоже, да, ну, такой духовный писатель. Я сам читал его книги, они мне очень нравились. Мне кажется, что мы не должны обожествлять наши духовные авторитеты. Все люди имеют тот или иной опыт духовной жизни, кто маленький, так как я, кто побольше. Вот. Но этот опыт никогда не имеет абсолютного характера. И всем свойственно ошибаться. Я видел пресс-конференцию, на которой владыка Ерофей зачитывал коммюнике и отказывался от комментариев к нему. Это, простите, было жалкое зрелище. Я был искренне расстроен тогда. Вот. Ну, будем надеяться, что со временем что-то изменится, потому что правда, она показывает себя, истина Божия, она показывает себя, она не может себя скрыть. И я уверен, что владыка Ерофей не сможет себя обмануть. Ему это не удастся. Слишком умный, добрый и искренний в прошлом человек.
Но, тем не менее, я читал недавно его статью о взаимоотношениях Украины и России, о церковной проблематике. Это, конечно, просто какой-то бред. То есть, очевидно, он пользуется какими-то источниками странными, вот, и, очевидно, не знает всей правды о том, что в Украине происходит. Или знает, но как бы отказывается.
Думаю, что знает, потому что там даже было такое, что перед синодом раздавали какую-то информацию на греческом языке, раздавали архиереям. Многие принимали ее с благодарностью. Это, кажется, организовал кто-то из Украинской СПЖ, православной церкви. Да. А, вот, да-да, Союз православных журналистов. Организовывали это. Я думаю, это было правильно в том плане, что они не должны потом сказать, что они этого не знали. Я думаю, что владыка Ерофей достаточно грамотный человек, чтобы прочесть и составить свою точку зрения. Но не берусь судить о личностях, знаете, все это очень сложно. Я не знаю, какое давление на него было оказано. Просто не берусь.
Отче, ну а как вы сами думаете, насколько вообще все серьезно? Может ли произойти или, может, уже произошел действительно раскол вселенского православия, или это временная такая проблема, временная рана, которая затянется скоро? Вот по вашей интуиции церковного человека и человека, который, ну, немножко погружен в подобные темы.
Тут самое главное не недооценивать опасность. потому что, несомненно, опасность велика. То, что сейчас происходит, это вещи неслыханные. Я работаю в отделе 12 лет, это достаточно небольшой срок, но виноват даже 11. Но вот мои коллеги, которые работают лет по 25, некоторые из них действительно удивляются, потому что подобные вещи тому, что происходит, когда публично отказываются от исторических договоренностей, говорят, что таких договоренностей не было. Угу. Когда на красное, на черное говорят, белое, на белое, черное, да? Угу. Ну, это уже настолько, простите, непристойно иногда выглядит, что теряешь дар речи. Происходят какие-то исторические действительно сдвиги, какие-то изменения. Вот эти призывы изменить православную экклезиологию, пересмотреть, еще что-то там сделать. Это все выглядит, конечно, удручающе. И я думаю, что мы стоим на пороге каких-то глобальных сдвигов церкви. Но я все-таки надеюсь и молю Бога, чтобы эти сдвиги не обернулись каким-то расколом, подобным расколу 1054 года. Это было бы крайне нежелательно. И все же я смотрю, много хороших, добрых, умных, здоровых людей во всех поместных церквах, которые этим не удовлетворены. Я думаю, что со временем их голос будет все весомее, потому что политическая конъюнктура меняется всегда, а сила в церкви в том, что ее повестка, да, вот видение церковной жизни, оно остается так или иначе неизменным. И те люди, которые держат себя ближе к церковному преданию, да, те, кто стремятся жить именно в церкви, быть причастным, со смирением устроять себя, да, к познанию божественных истин, для тех людей это драгоценно. А люди, которые стремятся к политическому эффекту, они приходят и уходят. Вот за счет этого, наверное, церковь и жива до сих пор. Вопреки. Конечно, помощи Божией, да, но как земной, вот в том числе и земной организм, она жива, мне кажется, за счет этого.
Угу. Отче, а были ли вы в составе группы, которая сопровождала святейшего патриарха Кирилла с его визитом в Константинополь накануне того, как Варфоломей...
В августе, да.
В августе, да, накануне того, как он признал...
Не был.
Да. Но, насколько я помню, там был очевидный обман, как говорил сам святейший патриарх и владыка Иларион Алфеев. Они говорили, что нас обманули, причем очень цинично.
Ну, я не берусь это комментировать. Я точности не помню высказывания владыки Илариона по этому поводу. Но действительно, прием, как он был оказан, это ничему не соответствует из того, что я знаю о церковно-дипломатических отношениях.
То есть говорилось одно, а потом было сделано другое, да?
Ну, не совсем это, но там же много чего было. Там были попытки в печати опубликовать какие-то якобы тексты содержания переговоров,
да?
Никак никем не авторизованные. Там были попытки оклеветать нас. Это все очень некрасиво, и не хочется даже это обсуждать здесь, простите.
Угу. Да, отче, вот знаете, вчера на эфире на Спасе тоже прозвучала такая мысль, что все эти события – это благо для церкви, потому что благодаря им мы увидели, чем болеет греческая церковь. Это как симптоматика болезни в человеческом теле, да, когда у человека начинаются какие-то симптомы, мы видим, какая в нем проблема, скорее всего, да, и вот прозвучало мнение, что, может быть, Бога стоит за это поблагодарить, потому что то, что тлело, может быть, больше 100 лет, мы же видим, да, вот попытки Константинополя вмешиваться в жизнь русской церкви еще в 20-х годах прошлого столетия в связи с обновленчеством, вот, и так далее. Вот эта болезнь вышла наружу в такой радикальной форме, и вся церковь теперь понимает, что с этим так или иначе надо разбираться, надо что-то решать.
Вы знаете, Сергей, тут главное, чтобы мы не были как фарисей, который благодарил Бога за то, что он никак это не мытарит.
Ну да, не в этом смысле.
И дает десятину смятой аниса и тмина. Вот. Мне кажется, что в церкви не может быть чьих-то болезней. Эти болезни всегда общие. Если мы себя чувствуем частью единого тела, то раскол для всех нас — это боль, да? Отпадение наших братьев — это боль. Их измена с их стороны, да? Обман — это все общая боль. И то, что мы должны, то, что от нас зависит, братья и сестры, все, кто нас слушает, то, что зависит от каждого члена православной церкви, да, это сохранить любовь и сострадание к отпадшим, ко всем. Непременно. Иначе именно так, иначе мы церковь не сможем созидать. Именно так созидается церковь.
Угу. Ну, наверное, уместно молиться всем нам, да, о... Как там мы в литургии поминаем о единении всех Божьих церквей.
Да, разумеется, да.
Да, это, мне кажется, может стать и частной молитвой каждого человека. Хорошо, братья и сестры, мы должны еще прочитать объявление. Вот послушайте, пожалуйста. 29 ноября, в воскресенье, 40-й день со дня представления протоиерея Дмитрия Смирнова в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке в 10 часов утра состоится архиерейское богослужение, божественная литургия. В половине 12-го панихида на могиле батюшки. Проезд до станции метро «Динамо», выход первый вагон из центра, далее через Петровский парк к храму Благовещения на улицу Красноармейская, дом 2А, идти пешком 10 минут. До 40-го дня панихиды на могиле батюшки служатся ежедневно по окончании литургии. Расписание богослужений можно посмотреть на сайте храма благодрева.ком. Группы во главе со священником могут послужить панихиду на могилке самостоятельно в любое время. И есть еще просьба помолиться, да, вот помолиться о здравии. Отче, пожалуйста, помолитесь о тех, за кого просили.
Да.
Сел, да?
Да. Угу. Спаси, Господи, и помилуй рабов Божиих, епископа Алексея, епископа Евгения, игумени Филареты, протерея Александра, игумени Филареты с сестрами, Елены, Евгения, Евгения, Наталья, Наталья, Галина, Андрея, Наталья, Вадима, Григория, Лариса, Лариса, Андрея, Ирины с очадами, Петра, Василия, Алексея, Валентины с очадами, Валентины с очадами, Улии с очадами, Натальи, Наталья с очадами, Кирилла, Татьяна, Никиты, Валентины, Маргариты, Ларисы, Тимофея, Вероники, Кирилла, болящая Людмила с очадами, София, Гавриила и Таисии.
Спасибо, Господи. Отче, спасибо вам, что нашли время прийти пообщаться
спасибо
с нами.
Спасибо вам.
Да, друзья, всем Божьей помощи. Берегите себя, храни всех Господь. Всего доброго. До скорых встреч. До
свидания. С воскресным днем, братья и сестры.
Да, всего доброго всем.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.